Всем добрый вечер. Рад снова быть с вами и снова что-то, надеюсь, полезное и интересное вам рассказать. Тема, которую сегодня я решил поднять, она, в принципе, как и любая тема, комплексная и сложная. И, наверное, опять мне стоит сказать такой дисклеймер, предупреждение, что тема роли женщины в иудаизме настолько масштабная, что за час или за 50 минут абсолютно нереально рассказать и раскрыть ее в каком-либо аспекте целостно. Поэтому будем считать сегодняшний мой урок заделом на будущее и таким неким концептуальным предисловием к этой теме. Вообще, если попытаться ответить на вопрос, какова роль женщины в иудаизме, то его можно разделить на несколько компонентов. Можно говорить про, скажем так, философско-этический, социальный момент, роль женщины в обществе, в общине еврейской, в группе соблюдающих евреев, роль женщины в отношении еврейского закона и соблюдения заповедей, роль женщины в духовной задаче еврейского народа и так далее. То есть это все абсолютно разные темы, безусловно, они пересекаются, каким-то образом переклиниваются. Вот. И сегодня, наверное, пожалуй, я попытаюсь вкратце рассказать про все эти темы, но, наверное, больше через призму все-таки еврейского закона Аллахи, потому что, ну, наверное, в этой области я разбираюсь лучше, чем в других. Поэтому про это в основном и будет разговор. Я выбрал в качестве лейаута сегодняшней презентации и к уроку визуального сопровождения вот такую картинку, и поэтому будем считать, что сегодня мы будем всплывать с и погружаться, и потом всплывать на поверхность из этой очень-очень запутанной темы, ошибка, иудаизме, правильно, роль женщины в иудаизме, погружение в тему. То есть начнем мы с очень-очень сложных философских понятий. Существует ли равенство в том плане, как оно понимается современным обществом в отношении женщин в современном, или не только в современном, иудаизме. Поговорим про очень важный практический аспект. Это отношение женщин к повелительным заповедям Торы. То есть то, что Тора говорит, что нужно делать, это делайте. Какая роль задача женщин в этой области иудаизма. Поговорим о, скажем так, проблемах, которые возникают у многих, или поговорим не совсем о проблемах, а об вопросах, которые у людей возникают в связи с этой темой, в связи с темой роли женщины в иудаизме. Как то, почему женщины не могут быть раввинами, вопрос тфилинов, цицитов, и вообще роли женщины внутри еврейской общины, то есть всякие вопросы и проблемы, вот эти затронем. И потом в конце, безрат Ашем, если позволит время, с Божьей помощью поговорим, как менялось отношение к вот этому вопросу, к этой теме на протяжении были законы и наши традиции, но все равно мир меняется, общество меняется, и это связано с общим глобальным вопросом, меняется ли Тора, либо меняется ли ее понимание и соблюдение интерпретации еврейских законов со временем. Про это на Толдоте у меня был уже урок, можете найти его в архиве и посмотреть. Да, это отдельная тема. Так, начнем погружаться. Есть ли равенство между мужчинами и женщинами согласно понятиям Торы, согласно концепциям иудаизма? На самом деле все зависит от того, как мы интерпретируем слово равенство, что мы закладываем в это понятие. Если мы это понятие понимаем в его абсолютном виде, то есть абсолютное равноправие во всем, то одинаковость, то, наверное, такого не может быть по определению, потому что все люди разные, и это мы видим у всех людей, даже разные отпечатки их пальцев и, не знаю, роговицы глаз. Вот. И более того, у каждого человека существует тонко настроенное под него его душа, его разум и его самопонимание себя в этом мире. Поэтому даже если мы возьмем двух идентичных генетически людей, или вообще, да, людей, то все равно они будут разные, как бы мы ни хотели. Много, на самом деле, экспериментов ученые проводили в этим. В школе, в моем классе были близнецы абсолютно одинаковые, и их очень сложно было внешне отличить. Они еще одевались абсолютно идентично, возможно, чтобы запутать всех вокруг, но они все же были разные. И это удивительная вещь. Это удивительная вещь разнообразия человеческих душ, человеческих характеров и так далее в этом мире. Это что-то уникальное. И тем более можно сказать, что абсолютного равенства между мужчинами и женщинами поставить нельзя в этом смысле, потому что мы видим, что мужчины и женщины, они разные. Они разные физически, их разная роль в социальном обществе и так далее. Вот, поэтому какого-то равенства в абсолютном плане по определению быть не может. Но давайте попробуем посмотреть все же какие-то первоисточники в еврейских текстах. И, конечно, вот только про этот момент можно говорить часами и часами. Я думаю, можно привести более 500 цитат на эту тему. Я выбрал несколько, которые мне показались интересными в каком-то плане. Первая цитата – это интерпретация Талмуда, стиха из Торы про египетское рабство, где Талмуд утверждает, что особое описание порабощения евреев в Египте, а именно написано в Торе, все работы, которыми египтяне поработили их рабским трудом. Талмуд, устная традиция, спрашивает, зачем вот эта странная формулировка «поработили их рабским трудом», «масло масляное», что здесь Тора хочет нам сказать? То есть какой дополнительный аспект рабства был у евреев, которого, ну, возможно, не было у других рабов, нееврейских, в Египте? И Талмуд говорит, я думаю, что над еврейскими рабами тем, что мужчинам давали женскую работу, женщинам давали работу мужскую. Вот. Естественно, можно, конечно, увидеть в... Вообще, это текст, он про рабство, то есть это немножко другая область. Но все же можно в нем увидеть, что подразумевается мудрецами еврейскими, комментаторами Торы и самой Торы, что роль мужчин и женщин в обществе разная. Разный труд. То есть есть какой-то, условно говоря, женский труд, женская работа, есть условно мужской труд. Да, можно, конечно, сказать, что это просто культура была такая, это такие раньше были времена, сейчас там все по-другому, но все же, тем не менее, в этом кусочке Талмуда можно видеть вот эту идею. Также Талмуд говорит в трактате «Шаббат», что женщины в их духовной задаче и в отношении еврейского закона к ним, они в отдельном положении. То есть мужчины и женщины отличаются аксиома еврейской традиции. И в вопросе духовной задачи мужчин и женщин Талмуд тоже делает большую разницу между ними. Например, в трактате Талмуда Брахот, где разбираются различные обязанности родителей по отношению к детям и детям по отношению к родителям, то есть различные аспекты заповеди уважения родителей и, наоборот, с другой стороны, что родители должны сделать по отношению к своим детям, то там в этом контексте в трактате Брахот утверждается, что раз у женщин нету заповеди изучения Торы в такой же мере, как она есть у мужчин, про это чуть-чуть позже поговорим, то как они получают тогда награду за изучение Торы? То есть получается, что этой возможности через изучение Торы приблизиться к Творцу у них нет. И как-то нечестно получается. То есть одно дело, когда разные профессии. Окей, разные профессии, мир разделен на мужские профессии, женские профессии, на мужскую социальную роль в обществе, на женские социальные роли в обществе и в семье. Это окей. Это, ну, сложно сказать, что это несправедливо. Это просто разное. Но что насчет духовных возможностей? Получается, что они разные у мужчин и женщин. И Талмуд говорит, что женщины получают награду за изучение Торы, то есть у них тоже есть возможность получить награду за изучение Торы, но не через изучение Торы, а через мотивацию своих детей и мужей эту самую Тору изучать. Вот. Интересный такой получился выпадверт в толковании еврейского закона. И вообще концепция, что у мужчин и у женщин различная духовная задача, является основополагающей концепцией еврейской мистики, которая изучает, можно сказать, на атомном уровне интерпретацию заповедей еврейского закона, то есть их саму суть. Вот. И одна из основных идей Каббалы, еврейской мистики, это то, что есть некая, условно говоря, условно мы ее назовем, женская духовная сила, условно говоря, мужская духовная сила, и, соответственно, есть некая концепция, как мужская душа, женская душа, чем и определена разница в исполнении заповедей мужчинами и женщинами. И Каббала, я в этом ничего не понимаю, это очень глубокие вещи, честно говорю, буду с вами честен, и я должен это сказать, потому что немножко отойду от темы, расскажу историю. Я один раз преподавал студентам, и мой урок был посвящен объяснению, что такое еврейская душа. Вот. Я пробовал объяснять такие самые элементарные постулаты еврейского мистицизма про там нешама, рух, вот, что такое душа, из чего она состоит и так далее. И я этот урок проводил в другом городе, не там, где я жил, и возвращался я с него с одним очень-очень уважаемым и большим мудрецом Торы, с одним раввином. И мы с ним по дороге разговорились, и он меня спросил, про что я давал студентам урок. И я ему вкратце объяснил. И он меня очень сильно поругал, потому что он мне сказал, что я не прав, потому что я сам в этом не разбираюсь. И он сказал, я тоже в этом не разбираюсь, и поэтому как можно преподавать, рассказывать кому-то что-то, в чем ты не разбираешься. Это не очень хорошо. И поэтому я, во-первых, стараюсь подобных тем избегать, в которых я не хорошо разбираюсь, в которых я разбираюсь только поверхностно. И поэтому вот про то, что я сейчас буду говорить, это очень такое просто, это вот как чтение оглавления в книге. Вот. Из заглавления сложно понять, что в книге написано, но какое-то смутное представление можно получить. И вот это смутное представление нам сейчас для дальнейшего развития темы, нам оно необходимо. Так вот, в Каббале, в еврейской мистике существует понятие, как некая духовная, условно, женская сила, некая, условно, мужская духовная сила, и они выражены буквами еврейского алфавита «Хей» и «Юд» соответственно, где буква «Хей» обозначает, с одной стороны, наш материальный физический мир, с другой стороны, вот эту женскую духовную энергию. Буква «Юд» обозначает духовный мир или духовные миры, духовную реальность, и, с другой стороны, она же обозначает мужскую духовную энергию. Вот. И есть много интерпретаций, что это, в чем заключена вот эта мужская духовная энергия, в чем заключена женская духовная энергия. Вот. И по-простому, грубо говоря, это то, что понимание духовного мира и какие-то качества характера у мужчин и у женщин по-разному проявляются. И, соответственно, по-разному проявляется отношение к заповедям. И только соблюдая, изучая Тору, приближаясь к Творцу вместе, мужчина и женщина могут создать вот некий идеальный симбиоз. Вот по отдельности у них это как два кусочка пазла. Они сами по себе, конечно, чего-то стоят, но только в связке получается тот самый важный духовный симбиоз. Вот. В любом случае, что я хотел сказать, это то, что на каком-то мистическом уровне мужчины и женщины разные. Так, и, то есть есть такое понятие, как мужская и так далее. Вот, поэтому давайте подведем какие-то промежуточные выводы. Можно ли говорить, что в иудаизме есть равенство между мужчинами и женщинами? Как я сказал в самом начале, ответ на этот вопрос будет зависеть от того, как мы определим, что такое равенство. От этого будет зависеть. И поэтому можно сказать, потому что равенство можно, про равенство, про подобные вещи. Можно сравнивать американские машины и японские машины. Можно Но они схожи. Сравнивать и говорить, что есть ли равенство или его нет между мужчинами и женщинами, некорректно. Это будет тоже, это похоже на то, как, не знаю, как вот я картинку нашел, как сравнивать яблоки и апельсины. Вроде как и те на деревьях растут, но они абсолютно разные. Они абсолютно разные. Или если более пограничный пример найти, это как сравнивать троллейбусы и апельсины. Можно, конечно, найти что-то общее между ними, но по своей сути троллейбусы и апельсины – это разные категории вещей. Вот. И когда мы утверждаем, опираясь на еврейскую традицию, что у мужчин и женщин разная духовная задача и даже в каком-то роде разные души, то нельзя говорить, что они не равны или равны, потому что это просто некорректно. То есть это некорректный вопрос. И безусловно, если мы говорим про общество, про отношение обществу к вопросах труда, профессии, к мужчинам и женщинам, да, там может быть какое-то равноправие или его может не быть. Но если мы говорим про какие-то духовные аспекты, про заповеди Торы, то вопрос равноправия, он просто не подходит, он не корректен. Вот так мне кажется. Теперь предлагаю пойти дальше. У меня есть еще много чего сегодня рассказать. И сегодня я таки намерен оставить время для ваших вопросов. Я думаю, что это важно. Поговорим про то, что многим известно, кто сталкивался с этой темой, роль женщины в иудаизме. Вопрос повелительных заповедей. Мицвот Шеазман Грама. Я думаю, что это выражение многие из вас слышали. Еще раз выведу его на экран. Можно увидеть. Мицвот Асе Шеазман Грама. Что эта фраза означает? Это аллахический термин, который фактически переводится следующим образом. Мицвот – заповеди, асе – повелительные, то есть заповеди делать. Тора нам говорит, что-то надо делать. Шазман грама, которые зависят от временного фактора. То есть это заповеди не универсальные во временных рамках. Нужно исполнять. Вот. И существует общее положение, которое мудрецами, которое, собственно говоря, это положение является одним из основных правил устной Торы, и оно выводится из самого текста Торы, то есть это не какая-то раввинистическая интерпретация, это как бы мы верим, что это есть одно из основных правил самой Торы, хотя в Торе оно прямым текстом не написано, но если проанализировать многие ее законы, то становится ясно, что это так. Так вот, в Талмуде утверждается, что существует некая связь между несколькими стихами в Торе, между несколькими предложениями. Эта связь, что она есть, что она существует, передавалась по традиции из поколения в поколение. И эта связь, Талмуд в трактате Кидушин, ее приводит эта связь между заповедью изучения Торы и заповеди Тфилина. Тфилин и заповеди Торы. То есть по традиции мы знаем, что они вот как-то связаны. То есть какие-то аспекты, которые есть в одной из них и в другой. Какие-то аспекты заповеди изучения Торы обязательно есть в Тфилине. И мудрец в Талмуде говорит, за такая связь между двумя вещами. Эта связь есть вот то самое понятие, повелительная заповедь, которая привязана к времени, что женщины от нее освобождены, и точно так же, соответственно, как тфилин – это заповедь, которая связана с определенным временем, тфилин повязывают только в светлое время суток, и так далее. Вот. И поэтому женщины освобождены от тфилин. То есть вот из вот этой связи, что тфилин сравнивается со всей Торой, в общем плане, и выучивается, что женщины от заповеди тфилин освобождены. И если мы экстраполируем это правило, то оно же применимо ко всем другим повелительным заповедям, которые связаны со временем. Кажется, что таких заповедей очень много. Кажется, что повелительных заповедей, которые связаны со временем, их несколько десятков, может, даже и сотня. И это так кажется. На самом деле это не совсем так. И давайте поговорим про все из них. На самом деле их не так много. И тоже я должен сказать, что в том же самом трактате Талмуда Кидушин и в других трактатах Талмуда приводятся исключения. То есть всего есть какое-то количество повелительных заповедей, связанных со временем, от исполнения которых женщины освобождены. Но даже тут есть исключения. То есть есть какие-то повелительные заповеди, которые женщины таки должны делать. Вначале поговорим о тех, вот как раз-таки о вот этих заповедях, которые женщины делать должны. То есть несмотря на то, что они связаны со временем. И про каждую такую заповедь в Талмуде, в еврейской традиции, есть отдельное объяснение, почему. Почему эта заповедь является исключением из общего правила. Всего, на самом деле, существует 6 повелительных заповедей, которые женщины соблюдать должны. Неправильно сказал, всего. Есть 6 заповедей, которые повелительны, связаны со временем, которые женщины должны соблюдать. Это заповедь освящения субботы кидуш. Хотя по традиции кидуш, если есть мужчина и женщина, если есть семья, делают мужчины, но в принципе от этой заповеди женщины не освобождены. И так как женщины точно в такой же мере обязаны освящать субботу, как и мужчины, то поэтому раввины говорят, что когда мужчина приходит из синагоги домой и собирается делать кидуш для женщины, женщина не должна ему говорить шаббат шалом. Вот, потому что тогда их статус обязанности в исполнении этой заповеди автоматически становится разный, соответственно, из Торы или по постановлению раввинов. А есть такое правило, что один человек может для другого исполнить, как бы условно говоря, помочь ему исполнить заповедь, только находясь на том же уровне обязанности ее исполнять, соответственно, из Торы, либо по постановлению мудрецов. Окей, это было религическое отступление, тоже не берите сильно в голову. Еще заповеди, которые повелительные, связанные со временем, которые женщины должны соблюдать, это заповеди, связанные с Песохом, Маца, во времена, когда существовал храм, заповедь о пасхальной жертве, Корбан Песах, заповедь рассказать о выходе евреев из Египта, заповедь Агады, хотя тут есть различные мнения у раввинов. Также заповедь, которая в наше время не совсем актуальна, заповедь Акхель, это раз в 7 лет все евреи должны были прийти в Иерусалим, чтобы в храме из уст еврейского царя услышать чтение всей книги Дворим. Вот, это вот была особая заповедь, и ее исполнять обязаны все, как мужчины, так и женщины. И также заповедь радоваться в еврейские праздники Симхат Йом Тов. Как мужчины, так и женщины обязаны это исполнять, хотя эта заповедь связана со временем, потому что она относится к определенным праздникам. Радоваться в праздники есть только эта заповедь в праздники, а не в другие дни. Также есть 5 повелительных раввинских заповедей, то, что называется дарабанан, которые женщины тоже должны соблюдать. Это, во-первых, заповедь кидуш в Йом-Тов, освящение Йом-Това по аналогии с шаббатом. Различные раввинские заповеди, которые есть во время пасхального седера, марор и так далее. Зажигание свечей в праздник Хануку. И это, кстати, актуально. Хануку очень скоро. Женщины тоже обязаны соблюдать эту заповедь. И услышать чтение свитка Эстер в Пурим. И заповедь шабатних свечей. Раввинская заповедь шабатних свечей. И тут в данном случае это прерогатива исполнять эту заповедь, она как раз-таки отдана женщинам. Вот, это очень такой интересный момент. Вот, это мы поговорили про исключение из общего правила. Теперь давайте детально поговорим про вот те самые заповеди, которые женщины соблюдать не должны, которые связаны с современными какими-то рамками. На самом деле их не так много. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Их всего семь. Всего семь заповедей, вот тех самых связанных со временем, от исполнения которых женщины освобождены. И мы увидим чуть дальше, что на самом деле, несмотря на то, что женщины от их исполнения освобождены, многие женщины их все равно соблюдают. Вот, поэтому вот эта концепция, что женщины освобождены от повелительных заповедей, связанных со временем, не должна сразу же восприниматься в штыки, и на самом деле она очень в исключительном образе работает. Так вот, что это за заповеди, от исполнения которых женщины освобождены? Это заповеди, связанные, грубо говоря, с молитвой. Это чтение шма, это заповеди тфилин и цицит, то есть эти заповеди, они как бы отдельные, но они идут в общей связке с заповедью молитвы. От этого женщины освобождены. Заповедь сферат умер, счет дней умера. То есть понятно, что это со временем заповедь связана, потому что считают дни в определенное время. Заповедь услышать звук шафара в Рош-Ха-Шана. Грубо говоря, женщина освобождена от этой заповеди, но все равно многие приходят в синагогу, чтобы услышать трубный звон шафара. И заповеди, связанные с праздником Суккот. Это заповедь шалашей, спать, жить в шалаше, в суке, и заповедь об арбаминим, четырех видов растений. И опять-таки тут заповедь четырех видов растений многие женщины все равно хотят соблюсти и могут. Вот, то есть вот таких заповедей, от которых женщины на самом деле освобождены, связанных со временем, их не так много. Вот, всего семь. Их всего семь. Вот, есть еще определенное количество раввинских постановлений повелительных, но они очень-очень, скажем так, их очень мало, от которых женщины, их исполнение тоже освобождены. Еще нужно сказать, что существует разница между мужчинами и женщинами в запретительных, запрещающих заповедях Торы, заповеди Лотасе, что нельзя делать. Есть несколько запретительных заповедей Торы, которые к женщинам отношения не имеют. То есть де-факто они и де-юра, они женщинам разрешены. Это заповеди, которые связаны с бородой и с определенными местами на голове, то, что мужчинам запрещено их уничтожать, как это пишет Тора, поэтому бритье определенных мест на голове запрещено Торой. На женщин этот запрет не распространяется. И также определенные законы коэнов, то, что коэны не могут заходить на кладбище, становиться ритуально нечистыми. Даже в наше время, когда нету храма, для коэнов этот закон остается актуальным. И вот этот запрет, он на женщин тоже, к женщинам тоже не относится. Поговорим вкратце, почему. Почему, собственно говоря, есть вообще сам принцип, хотя он довольно-таки узок к применению, но все равно почему есть такой принцип, что от некоторых повелительных заповедей женщины освобождены. Как такое может быть? Почему здесь вот кажущееся есть неравенство в возможностях? Есть у раввинов три ответа на этот вопрос. Они все очень разные, эти ответы, и есть несколько практических различий в зависимости в исполнении заповедей вот этих самых, в зависимости от того, по какому по какой интерпретации мы следуем. Например, одна из вот таких практических разниц, различий, это нужно ли женщинам, которые исполняют заповеди, от которых они освобождены, говорить на их исполнение благословения. Вот. И от различных интерпретаций, почему женщины освобождены от повелительных заповедей Торы, вот это все будет зависеть. Объяснение номер один – это то, что женщины находятся на другом духовном уровне, в отличие от мужчин. И поэтому, грубо говоря, едут по разным рельсам, по разным дорогам сближения с Творцом, и поэтому тот, кто едет на железной дороге, не может ехать на автобусе в то же самое время. По железной дороге ездят только поезда. Есть такое объяснение. Есть еще объяснение, это то, что, которое часто можно услышать в устах различных лекторов по иудаизму, это то, что женщины находятся в более высокой духовной позиции, в отличие от мужчин изначально. То есть мужчинам для сближения с Творцом необходимы заповеди. В данном случае повелительные заповеди, связанные со временем. Женщинам они не нужны, потому что они находятся в более высоком духовном статусе. Они уже находятся изначально по умолчанию ближе к Богу, поэтому им не нужны какие-то дополнительные средства, чтобы к Богу приблизиться. И есть другая интерпретация, которая гласит, так как у мужчин и у женщин в том числе различия физиологии, различные роли в социальном обществе, женщины должны рожать детей и быть с малолетними детьми. Мужчины, конечно, тоже могут, но рожать еще нет. Мужчины тоже могут быть с малолетними детьми, но все же это более эффективно и хорошо в воспитании малолетних детей получается у женщин, поэтому женщины как бы постоянно и так заняты, постоянно, грубо говоря, находятся в состоянии исполнения заповеди, заботятся о детях, поэтому они в это же самое время освобождены от других заповедей, которые связаны со временем. То есть их время занято. Вот это три различные интерпретации. Теперь поговорим. Следующее, о чем я хотел поговорить, это об основных вопросах, которые возникают в связке с темой роли женщины в иудаизме. В чем, согласно еврейскому закону, женщины отличаются от мужчин, кроме вот этого общего концепта повелительных заповедей, связанного со временем, что есть еще, в чем есть еще различия. Самое первое, самое, что бросается в глаза, и то, о чем говорят в последнее время, больше про это говорят, это, то есть это, как говорят, слон в комнате. Это вот самое, что, от чего нельзя уйти, обсуждая тему роли женщин в иудаизме, это почему женщины не могут быть раввинами, почему раввины только мужчины, откуда это взялось, и да, нету заповеди быть раввином, это то есть некий механизм в общем теле иудаизма, поэтому мы это не обсудили до этого, про повелительные заповеди, но все равно почему-то так еврейское религиозное общество построено, что мужчины могут быть раввинами, а женщины нет. Почему? Как так получилось? И эта тема, она связана с ивритским, с торинистической аллахической концепцией, которая называется срара. Очень сложно перевести это слово на другой язык. И она связана с общим глобальным вопросом. Вообще, какие позиции в обществе могут, согласно еврейскому закону, женщины занимаются, какие нет. Откуда это все берется? Это все берется из Торы. Начинается все в Торе. В Торе написано, когда ты поставишь над собой царя, которого выберет всесильный Бог твой, то выберешь ты царя, монарха из среды братьев его. Что традиция объясняет, интерпретирует, устная традиция интерпретирует этот стих, что царем, монархом может быть только мужчина, потому что Тора говорит, когда выберешь ты его из братьев своих, из братьев, но не из сестер, то есть женщины не могут быть монархами по еврейскому закону. Раввины, основываясь на традиции Торы, опять-таки, немножко расширяют понимание этого стиха Торы и говорят, что запрет Торы женщинам быть монархами относится к любой управляющей позиции, то есть к властной позиции. Любая позиция в обществе, где у человека есть власть над другими людьми, Торой для женщин запрещена. Почему? Это другой вопрос. А основное объяснение, потому что это связано с концепцией скромности. Это я даже не начну сейчас объяснять, как это связано одно с другим, это тоже отдельная тема, но так либо иначе это все сводится по одному из объяснений к другой важной концепции иудаизма, концепции скромности, еврейской скромности. То есть не скромно женщине быть властной. В чем нескромность и что это такое, это опять-таки другая тема. Но есть один момент. Момент, что раввины сами и традиция устная не определила рамки того, что называется властная позиция. Что такое властная позиция? То есть понятно, что, например, быть президентом страны, или вот что-то такое, то это, безусловно, властная позиция. А быть руководителем еврейской общины, президентом синагоги, или вот что-то такое, это входит в рамки власти, про которую говорят мудрецы, или нет? Этот вопрос в еврейском законе не до конца определен. Но, с другой стороны, определено другое. По немножко другим соображениям, это то, что женщина не может быть судьей еврейского суда. Это в Шулхан Арухе написано лаконично тремя словами «Иша псула ладум». Иша и женщина не может быть судьей, не может выносить судебные решения. И про раввинов, собственно говоря, в Шулхан Арухе не сказано. Но если мы говорим, попытаемся обсудить, что такое раввин, какова задача раввин. Вообще, изначально раввин это была передаваемый авторитет и некая духовная энергия от учителя к ученику, то, что начиналось от Моше, и Йошуа, и дальше через вот эту цепочку традиций. То, что называется на иврите смеха. В наше время вот того самого возложения рук, передачи вот этой некой духовной традиции в том образе, как она была раньше, нету. Поэтому в наше время раввин – это не то же самое, что раввин в эпоху Талмуда, например, или до этого. Но, безусловно, институт раввинства, он схож. Грубо говоря, раввин – это человек, который потенциально может стать судьей в раввинском суде. И поэтому мы так либо иначе приходим в такую замкнутую систему, что если раввин – это потенциальный судья в еврейском суде в наше время, а судьей не может быть женщина, то, получается, женщина не может быть раввином. Вот на самом деле все так просто. И как бы вот эта система, она незыблема уже веками, 30-40 веков это все вот так работает, и эта система, она передается из поколения в поколение, и даже изменения, колоссальные изменения, которые произошли в гражданском обществе в последнее время, не могут эту систему поменять. То есть, в конце концов, иудаизм устроен так, что мужчины должны быть судьями, должны быть даянами. Вот. Теперь, что касается других, особо говоря, властных позиций. Тут все, как и во многих других острых вопросах, все очень индивидуально. Например, много лет назад у раввина Файнштейна, Моше Файнштейна, спросили следующий вопрос. Может ли вдова инспектора по кашруту после его смерти быть инспектором по кашруту? То есть она, как и муж, разбирается во всех аспектах, она знает, чем муж занимался, как он работал, и она может перенять его должность. И считается ли, вопрос заключался в том, считается ли должность инспектора по кашруту некой властной позицией? Это очень интересный в культурном и историческом плане респонс раввина Моше Файнштейна по этой теме. И в итоге в своей величайшей мудростью раввин Моше Файнштейн пришел к определенному компромиссу в этом вопросе. Он не ответил и ни да, и ни нет, и в этом, я считаю, и заключается основа мудрости еврейской. Это находить компромиссы, сглаживать все углы. Вот. И он говорит, что так как вопрос этот спорный, и есть возможность решить его, не входя в проблематику, определенным методом, то это и нужно так сделать. И в чем заключался метод по совету Рав Моше Файнштейна? Это то, что, условно говоря, над этой женщиной, инспектором по кашруту, условно говоря, был какой-то раввин, который являлся, который авторизировал ее на контроль по кашруту, и фактически она выполняла всю работу, она была контролером, но раввин какой-то кашрутной организации, грубо говоря, руководил процессом. И вот таким образом в этом особом компромиссе и женщина смогла получить работу, смогла дальше работать, и еврейский закон или проблематика еврейского закона никаким образом не была затронута в этой ситуации. И так во многих других вопросах. В вопросах женщин-директоров школ, женщин, занимающих руководящие должности в еврейских общинах и так далее. Нету общего рецепта, все очень индивидуально, и самое главное, все должно... Подобные все вопросы должны решаться индивидуально очень большими раввинами, мудрецами Торы. Потому что тут работает следующий момент. Еврейский закон не абсолютно категоричен вот во всяких таких вещах. То есть можно его соблюдать более строгим образом, можно его соблюдать более либеральным образом. И оба этих пути, они могут быть опасными. Если слишком сильно устражать еврейский закон, соблюдение его, очень сильно грубо закручивать гайки, то может слететь резьба, и тогда вся система поломается. Наоборот, если гайку слишком ослабить, то она может отлететь, и тогда вообще вся система развалится. Вот, и поэтому нужно найти... Гайка должна быть закручена, но, скажем так, с определенным давлением, в определенном балансе должна находиться общая система. То есть найти баланс в системе Это очень сложная задача, которая зависит от огромного количества факторов. И, собственно говоря, Аллаха, еврейский закон, это не черное и белое, это очень сложная система в огромном спектре. Время подходит к концу. Еще быстренько ускорюсь за пару минут, расскажу еще несколько важных отличий мужчин и женщин согласно еврейскому закону. Изучение Торы. Изучение Торы. Про изучение Торы я уже говорил. Как бы получается, что женщины освобождены от изучения Торы. И так как она освобождена от изучения Торы, у нее нет обязанности преподавать, обучать Торе, например, своих детей. Вот. Но она все равно, безусловно, может участвовать в хинухе, в духовном воспитании детей. И тут вопрос, что имеется в виду? Что имеется в виду под изучением Торы? Какие точно области еврейского закона имеется в виду? И это отдельная тема, но есть разные мнения, и в разных общинах приняты разные традиции, но, грубо говоря, если так взять общее мнение, общую температуру, как говорится, по палате, то это то, что называется теорией, имеется в виду теория еврейского права. То есть это то, что чем является Талмуд и комментарии на него. То есть от изучение теории еврейского права, женщины освобождены, и более того, Талмуд не рекомендует даже им это изучать, и есть много чего другого, чем можно женщинам заняться, и всем будет хорошо. Но изучение еврейских законов, которые актуальны для женщин, а таких законов очень много, причем на хорошем уровне эти законы надо знать, вся письменная Тора, весь Танах, Тора, пророки и так далее. Огромное количество знаний, которые необходимы для любой женщины по еврейской этике и морали, и философии, и мировоззрению. То есть это все, безусловно, женщины не просто могут, но и должны изучать. И да, про тфилин. Про тфилин мы уже говорили. Тфилин это одна из нескольких заповедей, повелительных, связанных со временем, от исполнения которых женщины освобождены. И в данном случае им даже не рекомендуется эту заповедь исполнять, как пишет соавтор к кодексу Шульхан Аруха Рав Моше Исраэлис Рамо, что несмотря на то, что женщины освобождены, если они все еще хотят исполнить заповедь тфилин, то нужно, в общем, сказать, что атата это не очень хорошо. И тому есть сразу несколько причин. Тому есть сразу несколько причин в комментариях Шульхан Арух, но тут важен вот какой момент. Всегда важна мотивация. И не только в вопросе заповеди тфилин или какого-либо другого ритуала, в общем, в повелительных заповедях, от которых женщины освобождены. Если мотивация женщин исполнять эти заповеди, чтобы приблизиться к Творцу, чтобы стать лучше, то это вопрос одной категории. Если же желание быть просто такой же, как все мужчины, либо исполнять эту заповедь в виде какого-то стейтмента политического либо философского, это совершенно другая категория, совершенно другое обсуждение. Вот. Но, в принципе, эта тема не такая однозначная и очень интересная. И, кстати, бытует миф, что дочки Раши, комментатора Торы, Рабейн Шлом Ицхаки, повязывали тфилин, одевали тфилин. Это миф. Такого не было. Были женщины, которые одевали тфилин, но это не были дочки Раши. И тоже очень быстро время выходит, как всегда. Хотел бы я рассказать, как менялась еврейская история вот в рамках вот этого общего обсуждения роли женщины в иудаизме. Во-первых, как менялась история, это то, что буквально несколько десятков лет назад, хотя многим кажется, что это супер древняя какая-то традиция, появилась идея празднования бат-мицвы. Наподобие того, как есть обычай праздновать бар-мицву, когда мальчика первый раз при исполнении им 13 лет вызывают читать Тору, и как традиционно это связано с неким празднеством, на подобный же манер появилось празднование бат-мицвы, когда девочке исполняется 12 лет, и она по еврейской традиции тоже начинает быть обязанной исполнять заповеди, появляется ответственность в отношении еврейских законов. Вот. И празднование – это очень-очень новая вещь. Грубо говоря, традицией не предусмотрено празднование бат-мицвы. И многие раввины говорят, что тенденция сравнять и ввести какие-то новые элементы в это празднование для того, чтобы показать, что мальчики и девочки, они одинаковые. Многие раввины говорят, что это не очень хорошо, как я в самом начале говорил, потому что в абсолютного равенства в том плане, как это понимает светское общество, по определению в иудаизме быть не может, потому что мужчины и женщины, они разные по факту. Очень важное изменение появилось в вопросе еврейского образования и вообще в образовании в целом для женщин, для девочек. Казалось, что еврейское религиозное образование для девочек – это то, что было всегда, но нет. Оно на самом деле появилось немногим более 100 лет назад в Беларуси, в Польше, на Украине. В начале, ближе к середине 20 века появилась система еврейских школ, еврейского религиозного образования для женщин, Бейт Яков, и величайшие раввины того поколения, например, Хофец Хаим, дали на это свое благословение и разрешение. Вот, то есть здесь поменялось какое-то отношение к этому вопросу. Про религиозные профессии мы с вами немножко уже поговорили, поэтому не будем эту тему развивать дальше. К сожалению, не осталось времени для вопросов, но, как я говорил, эту тему я намерен развивать в будущем, поэтому обязательно мы про это, про роль женщин в иудаизме еще поговорим. Вот. Спасибо за внимание.